Говорит Радио Свобода. Переговоры Ближневосточного квартета в Москве. Мирный процесс сдвинуть с мертвой точки не удалось. Оппозиция готовится к массовым митингам 20 марта. Организаторы акции общественного протеста намерены провести их, даже если власти будут чинить препятствия. В Астрахани голодают депутаты городской думы, требующие закрыть уголовные дела против политических противников мэра города. В день 54-летия Егора Гайдара в Центральном доме литераторов открыта выставка, посвященная политику-реформатору. Математику Григорию Перельману присуждена премия тысячелетия за доказательство гипотезы Пуанкаре. Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 19 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня в Москве четверка международных посредников по ближневосточному мирному урегулированию впервые собралась отдельно, а не в рамках другого международного мероприятия. В обсуждении конфликта на Ближнем Востоке принимали участие глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Хиллари Клинтон, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон. Встреча проходила в критический момент для ближневосточного мирного процесса, когда впервые почти за два года появилась реальная возможность возобновления, пусть и не прямых, но палестино-израильских переговоров, рассказывает Елена Поляковская.
От встречи в Москве четверки международных посредников по ближневосточному урегулированию эксперты не ждали особого прорыва. Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский считает, что момент для встречи так называемого ближневосточного квартета выбран не самый удачный.
Если бы кто-нибудь специально захотел выбрать наихудший момент для встречи тех государственных деятелей, которые заинтересованы в урегулировании палестинского конфликта, то другого дня, кроме сегодняшнего, он бы просто при всем желании не нашел.
Визит американского вице-президента Джо Байдена в Израиль заставил говорить об осложнении в отношениях между Вашингтоном и Тель-Авивом. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что в этой связи говорить о каких-то результатах деятельности четверки посредников не приходится.
Изменения, если и возможны, то не в рамках квартета в начале, а в связи с очень такой необычной, что ли, ситуацией, которая сейчас создалась в отношениях между Израилем и Соединенными Штатами. Сейчас непонятно в этом кризисе, как будут действовать Соединенные Штаты, использует ли Обама эту возможность для того, чтобы оказать на Израиль давление и принудить его к каким-то действиям.
Несмотря на скептические прогнозы и оценки экспертов, сами участники заседания считают, что в некоторых вопросах решения ближневосточного конфликта, пусть и незначительно, но все же удалось продвинуться. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после заседания четверки заявил, что посредники приложат все усилия для начала непрямых переговоров, а затем и непосредственно переговорного процесса между сторонами конфликта.
Заявление одобрено всеми членами квартета. Мы считаем, что заявление, которое мы сегодня сделали, излагает очень четкие оценки ситуации и прочерчивает путь вперед. Сначала к непрямым переговорам и вскоре после их начала к переговорам уже напрямую между сторонами.
По словам госсекретаря США Хиллари Клинтон, четверка международных посредников приложит все усилия для возобновления переговоров.
Цель квартета, как и цель правительства Соединенных Штатов, это способствовать возобновлению переговоров. Мы не думаем, что односторонние действия кого-то из участников помогли бы делу.
Нейтральная позиция России и США по отношению к двум сторонам конфликта остается неизменной и основывается на международных документах, принятых не сегодня. По мнению Георгия Мирского, ни Россия, ни США не станут принимать в конфликте чью-либо сторону.
У России хорошие отношения с обеими странами, если непосредственно о конфликте говорить. И с Израилем вполне хорошие отношения, и с арабами. Но как-то слишком давать крен в ту или другую сторону, кому это нужно?
После заседания четверки международных посредников по ближневосточному урегулированию глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что принятое в Москве заявление четко формулирует положение о недопустимости односторонних действий участников конфликта на Ближнем Востоке. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Итоговое заявление ближневосточного квартета наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов попросил прокомментировать американского эксперта.
Вот что думает об итогах совещания президент Вашингтонского фонда «За мир на Ближнем Востоке», бывший помощник замгоссекретаря по ближневосточным вопросам и бывший генеральный консул Соединенных Штатов в Иерусалиме в ранге посла Филипп Уилкокс.
Думаю,
ситуация остается серьезной. Соединенные Штаты осудили решение Израиля распространить на Восточный Иерусалим застройку жилья для евреев. Статус Иерусалима, как все понимают, ключевой вопрос для мира между Израилем и будущим палестинским государством. Правительство Нетаньяху пытается укрепить свой контроль над Восточным Иерусалимом. Это может стать препятствием на пути к мирным переговорам. Не знаю, удастся ли Соединенным Штатам убедить израильское правительство в необходимости заморозить план строительства жилья. Это противостояние – серьезный экзамен и для администрации Обамы, и для правительства Нетаньяху. Итоговое заявление квартета, как мне кажется, в довольно жестких выражениях отражает позицию Соединенных Штатов. Позиция квартета слишком жесткая, на ваш взгляд, или недостаточно жесткая по отношению к Израилю? Я считаю, что позиция квартета отражает американскую политику в этом вопросе. Судя по итоговому документу, на совещании на этот раз царило редкое единодушие. Все участники рассматривают непрямые переговоры через посредников шагом к прямым переговорам. Дается жесткий срок для заключения соглашения – 24 месяца, после чего Израиль должен отойти к границам 1967 года и должно быть создано независимое палестинское государство, мирно сосуществующее с соседними странами. В итоговом документе очень ясно выражена позиция всех участников совещания, призывающих Израиль к прекращению не частичной, а всякой поселенческой активности, в том числе в Восточном Иерусалиме. Причем квартет не ограничился призывом, а заявил, что будет внимательно следить за положением в Восточном Иерусалиме и делать соответствующие выводы. Это также соответствует американской позиции. Соединенные Штаты не откажутся от своих требований к Израилю прекратить поселенческую активность в Восточном Иерусалиме. Это было мнение Филиппа Уилкокса из Вашингтонского фонда «За мир на Ближнем Востоке». Тем не менее, некоторые американские эксперты считают, что мирные палестино-израильские переговоры ни к чему не приведут, пока не прекратится внутрипалестинская война, пока Западный берег и Газа не объединятся и не появится единое дееспособное палестинское правительство. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Стал ли очередной визит Хиллари Клинтон в Москву новым этапом объявленной перезагрузки? Об этом говорим с заместителем директора Института США и Канады Виктором Кременюком.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 19 марта. Завтра в нескольких десятках российских городов, несмотря на противодействие властей, пройдут митинги, шествия, пикеты под заявленными лозунгами «Единой России не доверяем», «Правительство Путина в отставку», «Нет росту цен и тарифов». В числе организаторов как политические партии движения, КПРФ, «Яблоко», «Солидарность», так и общественные и правозащитные объединения, Федерация автовладельцев России, Координационный совет пострадавших соинвесторов жилья, Движение за права человека. Региональные и местные власти с разным успехом пытаются помешать российской акции протеста. Тему продолжит Виталий Камышев.
В большинстве городов акции согласованы с местными властями. В отдельных же случаях городские власти вступили с организаторами акций протеста в жесткое противостояние. Так было во Владивостоке, где представителям общественности было отказано в проведении митинга на центральной площади города, причем отказ пришел через неделю после подачи уведомления, а решение должно быть принято в течение 3 дней. Организаторы отказались изменить заявленное место проведения митинга, и власти в последний момент уступили. Рассказывает депутат городской думы Владивостока от КПРФ и один из лидеров общественного движения «Тигр» Анатолий Долгачев.
Дело в том, что и губернатор, и его окружение не боятся о том, что федеральный центр узнает о том, что в Приморском крае настроение все-таки против, все-таки не так хорошо живут, как по их статистике описывают. Они боятся этого и ведут себя очень нагло. На самом деле, мы проводим акцию уже в течение 7-8 лет. Никогда еще подобных действий власть не предпринимала. На сегодняшний день уже все законы нарушаются. Изымаются наши листовки, наши газеты. На организаторов идет открытое давление, угрозы со стороны администрации. Вообще мы подали заявку на 10 тысяч человек. Но я думаю, что пройдет 1005. 4. Главную роль в организации играют КПРФ, партия «Яблоко». Подключилась «Свобода» и «Народовласть». Это партия Виктора Черенкова, очень популярного в Приморском крае политика. И другие общественные организации тоже участвуют.
А вот в Саратове организаторы митинга, в данном случае региональное отделение партии «Справедливая Россия», согласились изменить место его проведения и соберутся на окраине областного центра, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Акции протеста в Саратове проходят обычно на одной из площадей в центре города, у зданий областного правительства или мэрии. В этот раз администрация города дважды отказывала организаторам митинга, региональному отделению партии «Справедливая Россия», в проведении акции протеста. Причина отказа – запланированные на 20 марта городские мероприятия от сельскохозяйственной ярмарки до выступления казачьего хора. Митинг, инициированный «Справедливороссами», разрешили провести в окраинном Ленинском районе Саратова. Саратовские аналитики считают выбор проведения митинга тактической ошибкой мэрии, поскольку протестные настроения жителей промышленного Ленинского района выше, чем в более благополучных центральных. Организаторы акции намерены потребовать отставки главы администрации города Вячеслава Сомова, говорит секретарь бюро регионального отделения партии «Справедливая Россия» Алексей Полищиков.
Творится коммунальный беспредел со стороны управляющих компаний, которые самостоятельно устанавливают тарифы на содержание, ремонт жилого фонда, корректировки, которыми замучили наших граждан. Огромное количество проблем. Мы пытаемся заострить внимание властей на их решение. И, соответственно, мы считаем, что виноват прежде всего Сомов, который не в состоянии организовать работу городской администрации.
Заявленное число участников митинга – 500 человек. Это актив регионального отделения партии «Справедливая Россия». Более многочисленные, по мнению «Справедливороссов», будет следующая акция протеста, запланированная на 27 марта. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Особое внимание привлекла к себе акция «День гнева», которая должна состояться в столице на Пушкинской площади под лозунгом «Москва без Лужкова, Подмосковье без Громова». Ее организаторы – движение «За права человека», «Солидарность», «Московский совет», движение «В защиту Химкинского леса» и Федерация автовладельцев России вовремя подали уведомление в мэрию Москвы, но получили отказ. Один из инициаторов акции, координатор движения «Московский совет» Сергей Удальцов, считает действия чиновников столичной мэрии провокацией.
Совершенно неправовым путем, с нарушением, грубым нарушением действующих законов, пытаются воспрепятствовать гражданам Москвы в реализации конституционного права на свободу собраний и митингов. Отмечу, что мы в соответствии с законом еще 5 марта подали соответствующее уведомление. Однако уже 12 марта мы получили ответ, на наш взгляд, просто издевательский, что по поручению мэра Москвы в целях, вот сама формулировка очень интересная, в целях исключения вмешательства в нормальное функционирование городских структур жизнеобеспечения предлагаем вам провести митинг на Болотной площади. Мы, безусловно, 20 марта, в соответствии с нашим первоначальным уведомлением, будем выходить на Пушкинскую площадь, и все попытки препятствовать проведению нашей акции будем воспринимать как преступление, как провокацию. Мы также намерены завтра обратиться к милиции. Призовем сотрудников милиции не выполнять преступные, незаконные приказы, если они, не дай бог, последуют, и не препятствовать проведению законной, проводящейся в соответствии с Конституцией, с федеральным законодательством, мирной акции протеста.
Публичные акции протеста необходимы. К сожалению, активно влиять на изменение ситуации в городе своими действиями пока готово лишь меньшинство москвичей, считает социолог Владимир Римский.
Скажем, по опросам центра Левада получается так, что большинство замечает очень много негативных явлений в управлении Москвой, признают коррупцию и московского правительства, и лично Юрия Михайловича Лужкова, его семьи и так далее. Но они готовы согласиться с тем, что Лужков будет управлять Москвой еще один срок как минимум.
Сегодня организаторы акции «День гнева» были вызваны в столичное ГУВД на Петровку 38 на так называемую профилактическую беседу. По словам координатора движения «Московский совет» Сергея Удальцова, ему было выдано официальное письменное предостережение прокуратуры о недопустимости проведения митинга на Пушкинской площади. Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 19 марта. В наших программах и на сайте Радио Свобода мы подробно рассказывали о том, как в 1991-92 годах депутатами Петросовета была создана комиссия под руководством Марины Салье для расследования деятельности Комитета по внешним связям мэрии Петербурга, которым руководил нынешний премьер-министр Владимир Путин. В Петербурге, где в то время не хватало продовольствия, была объявлена программа бартера «Сырье в обмен на продовольствие». В результате, по данным расследования, сырья, в частности нефтепродуктов, было вывезено на миллионы долларов, а продовольствие в город так и не поступило. Депутаты Петросовета добивались отстранения Путина от должности, материалы комиссии Салье были переданы в прокуратуру, но расследование замяли, а многие участники этой истории сейчас крупные чиновники и бизнесмены. Сегодня гостем нашей студии был председатель Петросовета в 1991 году Александр Беляев. Вот что он рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко.
В результате деятельности комиссии, а комиссии имели право на определенные контрольные функции по отношению к исполнительной власти, вот они выяснили, что происходило исполнение поручения правительства по вывозу товаров в обмен на продовольствие, и в сессии было принято решение о создании комиссии, которая поручалась расследование не деятельности Владимира Путина, а деятельности Комитета по внешним связям, конечно.
Который он возглавлял.
Да. Привлекались эксперты. Все, что нужно, проводилось в таких случаях. Это обычное парламентское расследование. Речь шла о том, что было вывезено конкретно, в какие сроки.
Вы не помните подробности этого заседания 14 января 92 года, где Путин выступал перед депутатами Ленсовета?
Тогда, Владимир Владимирович, это, наверное, было его чуть ли не первое выступление, одно из первых, во всяком случае. У него была такая позиция, что он и не обязан отчитываться перед депутатами, которые его не назначали. Это был определенный вызов, конфликт, и несоблюдение вот этого политеса по отношению к депутатам было одной из причин того, что депутатский корпус обратился к Собчаку в конечном счете с просьбой отстранить его от должности. К концу 91 года начались уже трудности в обеспечении карточной системы продовольствия. Вот когда правительство Гайдара выделило лицензии для, в обмен на продовольствие, хозяйственные субъекты, которые и распоряжались этими ресурсами, не горели желанием возить продовольствие. Ресурсы, которые вывозились, да, были государственными, но находились в оперативном ведении тех предприятий, которые были субъектами сделки. Подбор компаний, которым будет предоставлено такое право, этим занимался Комитет по внешним связям. Тот же Киришинефтеоргсинтез, да, который вывез такие нефтепродукты за рубеж, он просто, так сказать, они остались на его счетах. И если раньше он был связан обязательством покупать продовольствие, то после 1 января мой товар. Я теперь имею полное право распоряжаться, так сказать, доходами от продажи этого товара. Что многие предприятия и организации, которые в этом участвовали, отказывались потом продолжать выполнение этих договоров. Или исполнив их наполовину только, вывезя товары, а продовольствие уже не ввезя. Эти деньги, да, они, так сказать, принадлежали российскому государству, как и права собственности на Сургутнефтегаз. Но право распоряжаться ими уже, так сказать, не было у мэрии Санкт-Петербурга. Никакого. И у правительства Российской Федерации тоже.
А у кого было?
У этого предприятия. Не все лицензии были предоставлены, и не все контракты были исполнены в полном объеме. Некоторые оказались просто фирмы и не обладали таким ресурсом. То есть вот подбор фирм, к сожалению, это вина Комитета по внешним связям его сотрудников, что они подбирали такие фирмы, которые реальными ресурсами часто и не обладали. Это были фирмы-посредники. Говорить о том, что депутаты могли расследовать все детали о том, был ли какой-то корыстный умысел в этих договорах, как они были исполнены, и были ли факты хищений каких-то денежных средств от исполнения этих контрактов. Мы этого, конечно, не могли сделать, и это не входит в задачу парламента. Это вопрос, который должны были решить органы следствия, органы прокуратуры, контрольные органы по линии исполнительной власти. Мы, собственно, и обратились и в прокуратуру, и в контрольное управление при президенте Российской Федерации.
И что было дальше после обращения?
А ничего. И думаю, что никто бы и не заинтересовался ошибками на тот момент невысокопоставленных чиновников, если бы многие из них не работали нынче на руководящих должностях в российском государстве.
Кстати, кто еще, кроме Путина, трудился в комитете по внешним связям?
Там было несколько заместителей: Владимир Владимирович Никин, тот же Чуров, тот же Марков, там Олег.
Из тех, кто сегодня занимает руководящие посты, в комитете по внешним связям работал Дмитрий Медведев. Какую он там выполнял функцию?
Насколько мне известно, он там работал на такой договорной основе.
По совместительству?
Да.
По итогам работы комиссии Салье Ленсовет рекомендовал Собчаку отстранить Путина от должности.
Мэр был самостоятельно вправе назначать или отстранять от должности руководителя. Поэтому Анатолий Александрович этого не сделал. Мы по конкретному вопросу приняли решение о том, что за неисполнение такого важного дела Путин заслуживает отстранения. Но здесь есть определенные подозрения, наверное, связанные с тем, что многие люди, как вот вы упомянули там, да, уже Тимченко, да, что он работал там-то, а вот такие-то работали в комитете.
И сегодня
а
они вот, мультимиллиардеры.
Да, а вот там, скажем, Фурсинг и Ковальчук работали в физтехе и вроде как там тоже занимались внешнеэкономической деятельностью, да? Теперь они там министры и руководители банков и так далее и тому подобное. Эти подозрения, конечно, наводят на мысль, что многие связи какие-то сохранились. Расследование не было проведено до конца. Практика парламентских расследований просто прекратилась после 93-го года.
А как вы считаете, было бы неплохо ее возродить?
Я думаю, что это было бы правильно.
Это был бывший председатель Петросовета Александр Беляев. Вопросы ему задавала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, до пятницу 19 марта. До конца этого часа разговор на следующие темы. В Астрахани голодают депутаты городской думы, требующие закрыть уголовные дела против политических противников мэра города. Математику Григорию Перельману присуждена премия «Тысячелетие».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Комиссия Марины Салье. История документов.
Комментарии экспертов.
Станет ли русская Сколково Гарвардом?
В блогах свободы.
Марьяна Тарачешникова. Врачи получат лицензию на ошибку.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошли переговоры госсекретаря США Хиллари Клинтон и президента России Дмитрия Медведева. По словам Медведева, за минувший год удалось остановить деградацию российско-американских отношений. Клинтон, касаясь перспектив заключения нового договора по СНВ, заявила, что Россия и США очень близки к новому соглашению. На встречу в пятницу Клинтон с премьер-министром России Владимиром Путиным обсуждалось экономическое сотрудничество. В аэропорту Калининграда в пятницу были задержаны члены бюро движения «Солидарность» Александр Рыклин и Владимир Милов, которые прибыли в город для переговоров с соратниками и участия в митинге оппозиции. Как сообщил Радио Свобода, Александр Рыклин их отпустили после проверки документов. Власти Москвы отказали оппозиции в проведении митинга в защиту конституционного права на свободу собраний 31 марта на Триумфальной площади. Квартет международных посредников в ближневосточном мирном процессе призвал Израиль заморозить дальнейшее строительство на оккупированных территориях. Заявление четверки зачитал в пятницу генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун после переговоров в Москве с главами внешнеполитических ведомств США, России и секретарем Европейского совета по международным делам. Пакистан отверг предположение о срыве переговоров между представителями ООН и движения «Талибан», который высказал бывший руководитель миссии ООН в Афганистане Кай Эйде. Бельгия в ответ на просьбу США продлила присутствие своих войск в Афганистане еще на один год до конца 2011 года. Президент США Барак Обама в преддверии назначенного на воскресенье голосования в Палате представителей Конгресса по законопроекту о реформе здравоохранения призвал законодателей поддержать его. В субботу начнется трехдневная забастовка бортпроводников авиакомпании British Airways.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свободы вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 19 марта. У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Астрахани уже третий день голодают местные депутаты оппозиционных партий и журналисты. Они требуют прекратить уголовные дела, возбужденные против политических противников мэра Астрахани Сергея Баженова. Участники акции называют Астрахань нетронутым заповедником криминального произвола и требуют, чтобы в ситуации разобралась Генеральная прокуратура России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Астраханские оппозиционные депутаты голодают прямо в здании местной областной думы в кабинете фракции «Справедливая Россия». Уже второй день акцию можно увидеть в интернете. Депутаты и журналисты ведут ее онлайн-трансляцию. Кроме депутатов от «Справедливой России», к политической голодовке присоединились представители КПРФ и ЛДПР, а также несколько журналистов астраханских СМИ. Главное требование участников акции, чтобы были прекращены уголовные дела против политических оппонентов мэра Астрахани Сергея Баженова, возбужденное, по мнению депутатов, незаконно. К примеру, коммуниста Игоря Негирева обвиняют в том, что он оказал сопротивление сотруднику ГИБДД, наехал на него и попытался скрыться. Негирев считает дело сфабрикованным. По его словам, он просто приехал на автопробег против плохих астраханских дорог, гаишников не сбивал, а дело возбудили после того, как он выступил с критикой местного мэра.
Я хочу, чтобы разобрались наши требования, приезд Генеральной прокуратуры, чтобы независимые, компетентные люди разобрались. На меня напало 5 сотрудников ГИБДД. У меня забрали документы, несколько дней не возвращали их мне. Это возникло дело не только против меня, все, кто мэра трогает, мэра нашего Баженова, который фальсифицировал выборы 11 октября, скажем, и я его давно знаю, всех, кто его трогает, все. Комитет, как знаете, борзает, тут же кидается. Как только я задал вопрос по мэрии, 6 миллиардов рублей федеральных денег на юбилей города Астрахани, где они? Как площадь Ленина, миллиард, где он? Поджоги у нас, вырубка парков, значит, разрушение города идет и полная ликвидация тех предприятий. Какое к этому имеет отношение мэр и его жена областной, вот депутат? Как только я задал эти вопросы, тут же нападение сотрудников ГИБДД, тут же уголовное дело, тут же все эти акты Следственного комитета.
В голодовке участвует дважды депутат Астраханской городской думы Евгений Дунаев, которого в этом году к выборам не допустили. Он считает, что его отстранили от участия в предвыборной борьбе незаконно. Кроме того, в отношении Дунаева возбуждено дело о клевете после того, как на местном телевидении он раскритиковал мэра Сергея Баженова.
Я участвовал в телепередачах на Астартелеком. Передача называлась «На самом деле». Где-то около года. И мы критиковали, то есть я критиковал действия городской мэрии, ее чиновников, и мы подвергали жесткой критике их действия. Ну, естественно, это никому не нравилось, и в моих словах они нашли состав преступления, мотив, что я якобы за долго до передачи готовился оскорбить, клеветать мэра. Ну, в частности, я говорил Хитре Баженов, присвоил Путину почетного гражданина, или 25 миллионов с одной статьи ЖКХ перевели на статью кинематограф, в результате чего 25 миллионов не пошли на ЖКХ, на ремонт домов, а пошли на ролики о любимом нашем мэре. Или еще одна фраза. Прежним Риме победителям отдавали на три дня, а наша городская администрация грабит город уже пятый год и привел 20 с лишним уголовных дел, возбужденных на чиновников.
Вместе с астраханскими депутатами и журналистами голодает и координирует акцию депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шейн. В интервью «Радио Свободу» он отметил, что всегда был противником голодовок, но других способов по привлечению внимания к ситуации в Астрахани не видит.
Требования простое. Мы обращаемся в адрес руководства страны с тем, чтобы генеральная прокуратура проверила наши аргументы. Потому что когда, например, возбуждается уголовное дело против депутата городской думы Евгения Дунаева, и ему инкриминируется клевета, заключающаяся в двух словах «хитрый мэр», я не преувеличиваю. Вот именно эти два слова и являются основанием для возбуждения дела о клевете. Поэтому мы были вынуждены примерно с таким акцием. Хочу отдельно отметить, что лично я всегда был противником голодовок, и я политикой занимаюсь 20 лет, всегда выступали против них, потому что не надо подрывать свое здоровье из-за протеста в отношении кого-то. Однако сегодня из Астрахани делают что-то наподобие концлагеря, тюрьмы бесправных людей. А в тюрьме способ голодовки – это вполне традиционный, привычный метод обратить внимание на существующие проблемы. Естественно, мы опасаемся, что кто-то из наших товарищей может выбыть в связи с состоянием здоровья, но настроение достаточно оптимистическое. Астрахань является анклавом расправы над гражданским обществом.
Олег Шейн считает, что выборы, которые прошли в России 14 марта, показывают, что в стране происходят демократические перемены. Он надеется, что благодаря акции, которую устроили астраханские политики и журналисты, эти перемены когда-нибудь придут и в Астрахань. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 19 марта. У микрофона в студии Андрей Шароградский. В конце программы я традиционно представлю рубрику «Сегодняшний факт». Она посвящена присуждению петербургскому математику Григорию Перельману премии «Тысячелетие» за доказательство гипотезы по Анкаре. Ну, а сейчас в нашей программе вновь о российской политике. Как мы уже упомянули, в нашей программе завтрашний день в России объявлен днем проведения единой акции протеста против нынешней политики российских властей. Митинги пройдут в очень большом количестве крупных городов страны, в том числе в Москве и в Петербурге, и, как ожидается, в ходе этих акций общественного протеста прозвучат и требования об отставке нынешнего главы Кабинета министров России Владимира Путина. Между тем, на одном из последних заседаний клуба 4 ноября, который считается либеральным ответвлением правящей ныне партии «Единая Россия», в адрес руководства партии было высказано немало претензий из-за участившихся нападок на Путина в последнее время. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В либеральном крыле «Единой России» оживление. Глава фонда эффективной политики и кремлевский политтехнолог Глеб Павловский требует отставки руководства партии власти, в частности Бориса Грызлова, обвиняя его в бездействии во время атаки на Путина, имея в виду, вероятно, все чаще звучащие в последнее время на митингах в российских городах требования об отставке премьера. «Идет атака на Путина, а что партия? Ничего вообще», цитирует Глеба Павловского интернет-портал «Infox.ru». Президент и премьер долго подменять собой партию не могут, а комизм некоторых заявлений Грызлова и Лужкова таков, что имиджа Путина может и не хватить, пояснил Павловский, предложив нынешнему руководству ядра уйти в отставку, чтобы не дискредитировать партию. В свою очередь, член Генерального совета «Единой России» Андрей Макаров заявляет, что власть в стране принадлежит силовикам, а либералы, вместо того, чтобы решать реальные проблемы людей, обсуждают далекие от общества вопросы вроде возвращения к выборам губернатора и принципам формирования парламента.
Сегодня, когда власть над людьми, вот реальная власть над людьми, когда можешь с человеком сделать все, что угодно, принадлежит МВД, прокуратуре, ФСБ, то на самом деле настоящая власть – это не президент, не премьер, а вот те самые силовые структуры, которые делают с людьми все, что хотят. Сейчас стало легко и модно говорить все, что угодно. О Суркове, о Путине, о Медведеве, о Грызлове. Это не имеет никакого значения. Можно список продолжить. И знаете почему? Потому что это не страшно. Потому что эти люди не отвечают. Потому что эти люди, в общем, не будут мстить. Мы сегодня, к сожалению, у нас вот те люди, кто называет себя правыми и либералами, готовы смело обсуждать темы, которые ничем не грозят. Вот говорить о том, что вот Сурков не нравится или Путин не нравится, безопасно. А говорить о том, что надо делать с МВД, что надо делать с прокуратурой или, не дай бог, с ФСБ, вот это страшно. Но вот либеральная, подлинно либеральная и правая идея могут иметь значение в стране только тогда, когда либералы и правые говорят о тех проблемах, которые людей волнуют. Над каждым человеком сегодня сзади, над затылком дубинка ОМОНовца, а впереди камера в бутырской тюрьме. Так вот, вся эта правая тусовка, а я иначе как тусовка это назвать не могу, она почему-то об этом молчит. Обсуждение идет того, должны мы выбирать губернаторов или нет, и сколько людей будет заседать в каком парламенте.
Впрочем, на главного редактора интернет-издания «Политру» Андрея Левкина, прозвучавшие на заседании клуба 4 ноября заявления, большого впечатления не произвели. По мнению журналиста, все, что сообщали друг за другом докладчики, было настолько естественным, что авторство отдельных заявлений было практически несущественно, именно потому, что говорились известные вещи.
Вот партия, то есть вот у нее есть там уже четвертый клуб вроде вчера появился. Разные клубы с совершенно разными точками зрения. Они носят какой-то совещательный характер. Возникает вопрос, совещательный характер относительно кого? Вот кто реально управляет той же партией? Вот это не очень ясно. Скажем, вся эта мифология на тему, что как Владислав Юрьевич скажет, так и будет. Ну, она, конечно, мила, но технически трудно реализуема. Где-то ведь все эти решения проводятся. Ну, скажем, снять Грызлова, допустим, пошла такая тема. Там народу же очень много. На одном Грызлове все эти схемы как-то не завязываются. Он был взят под озвучивание определенного типа отношения к жизни. Этот тип жизни реализуется такими и такими там партийными положениями. Ну, то есть, вот что менять? Ну, одной замены, вряд ли получится. В ситуации, когда, в общем-то, выборы оказались, мягко говоря, не слишком удачными, все равно что-то приходится делать. Может быть, находится некоторый, прошу прощения, там, крайний ответственный за ситуацию. Собственно, ничего удивительного, если господин Грызлов в качестве НСО в партии этим крайним может быть, это довольно закономерно. Но факт тот, что им что-то надо делать, это, понятно. Самое сложное во всех этих политических историях, когда, простые, понятные всем вещи наконец-то кем-то там произносятся. Это очень редко тут бывает.
Андрей Левкин заключил, что, наблюдая за происходящим со стороны, практически невозможно понять, какие организационные и стратегические последствия вызовут заявления, сделанные на последнем заседании клуба 4 ноября. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 19 марта. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня исполнилось бы 54 года политику-реформатору Егору Гайдару, безвременно ушедшему в прошлом году. В Центральном доме литераторов в Москве сегодня вечер его памяти и открытие выставки, посвященной Гайдару. И сейчас в прямом эфире моя московская коллега Лиля Пальвелева, которая уже побывала на выставке. Лиля, здравствуйте. Расскажите подробнее об этой экспозиции.
Добрый вечер, Андрей. Я должна сказать, что я с вечера уже вернулась, но мне сообщили, что он продолжается до сих пор. И действительно, перед началом вечера все желающие в фойе могли увидеть такую фотовыставку, где были собраны снимки самых разных лет, где Егор Тимурович совсем молодой, начинающий политик и экономист, и снимки последних лет там тоже были. А затем, когда начался вечер, он начался с показов кинохроники. Так вот, и кадры были отобраны, фотокадры были отобраны самые эффектные, как всегда полагается в таких случаях. И телевизионная хроника шла под музыку, то есть голоса Егора Тимуровича слышно не было. В результате возникало очень правильное настроение, настроение, очень ностальгическая нота, но, как верно заметили все выступающие, не получилось, как опасались, вернее, все выступающие на вечере, не получилось бы так, что уже начинается некая лакировка образа, некий отход от реального человека Егора Гайдара, которого все, кто выступал, а были это его соратники, друзья, помнили реальным человеком со своими сложностями, как выразился Александр Аузан, его недостатки были продолжением его достоинств. Так вот, самое главное впечатление, самое первое, зал был не просто переполнен, он был набит битком. Люди стояли в проходах, люди не вмещались в зал и, не вместившиеся в полной тишине, пытались услышать, что происходит на сцене в фойе. Никто при этом не расходился. И это достаточно убедительное доказательство того, что разговоры о том, что Гайдару вся страна относится негативно, эти разговоры не соответствуют действительности. До сих пор очень много тех, кто ценит его вклад и в экономическую науку, и прежде всего в реальную жизнь страны, когда он занимался реальной практической экономикой. Нужно сказать, что никто из выступавших не называл Гайдара по отчеству. Все подчеркивали, что слишком близко были с ним знакомы, и поэтому язык не поворачивается вот так его именовать, что это было бы неправильно при таком вечере, когда собралось хоть и много людей, но было полное ощущение единения, что здесь все свои. Поэтому все говорили просто Егор, даже без упоминания не только отчества, но и фамилии. Вечер вели сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман и президент фонда «Холокост» Алла Герпер. Надо сказать, что большинство пришедших в зал были люди среднего или старшего возраста, хотя достаточно молодых лиц тоже было немало. И Алла Герпер подчеркнула, что когда она обратилась к 19-летнему пианисту с просьбой выступить на этом вечере, открыть его фортепианной музыкой, он не просто мгновенно согласился, но он сказал, что это честь для меня. Таким образом, Гербер подчеркнула, что хоть в реальной политике Гайдар был уже достаточно давно, это имя много значит и для совсем молодых людей. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин как бы вот продолжает эту линию, что есть опасения, что раз человек ушел, то вот начнется искажение его образа, лакировка ее. Он заявил о том, что в начале Гайдаром были приняты решения, которые могли бы лечь неизгладимым пятном на репутацию, но затем ему удалось сделать верные шаги, положение дел в экономике стало заметно исправляться. И вот если бы Гайдару дали работать дальше, он много полезного сделал бы для страны. А член правления Института современного развития Александр Аузан вспоминал о том, каким Гайдар был в реальной жизни, о свойствах его характера. И главной его чертой назвал, как это не покажется многим, неожиданным, страстность. Он говорил, что Гайдар был страстным и в политике, и в науке. Более того, он страстно верил в науку, он искренне верил, что с ее помощью можно преобразовать общество. И поскольку Аузан и Гайдар знакомы очень давно, со студенческой скамьи, Аузан вспоминал достаточно давнюю историю о том времени, когда Гайдар возглавил журнал с почти неприличным для интеллигенции того времени названием «Коммунист». Аузан говорил: «Зачем тебе это надо?» А Гайдар объяснял: «Я сделаю так, что этот журнал, неважно с каким названием, станет публиковать такие материалы по экономике, что они изменят страну, они изменят настроение в этой стране».
Спасибо. Напомню, о вечере памяти Егора Гайдара рассказывала Лиля Павелева. А программу «Время свободы» завершает рубрика «Сегодняшний факт». Российский математик из Петербурга Григорий Перельман стал лауреатом премии математического института Клей. Это американский институт в штате Массачусетс. Премия присуждена за доказательство знаменитой гипотезы Пуанкаре, рассказывает Татьяна Вольская.
Гипотеза Пуанкаре считается одной из семи задач тысячелетия, за которые американский институт Клея присуждает премию в 1 миллион долларов. Петербургский математик Григорий Перельман доказал ее еще в 2006 году и от престижной математической Нобелевки медали Филдса отказался. Григорий Перельман ведет замкнутый образ жизни, с журналистами почти не общается, но все же он успел высказаться в том смысле, что слава для него ничего не значит и что те, кто присуждает премии, не имеют права решать, кто их достоин, а кто нет. Григорий Перельман еще некоторое время назад был сотрудником Петербургского отделения Математического института имени Стеклова Российской академии наук, говорит директор института Сергей Кисляков.
Этот человек так в принципе, но он достаточно доброжелательный, даже в какой-то мере общительный, значит, но немножко интроверт может быть при всем при том. Очень щепетильный до крайности. Иногда он видел какие-то нарушения моральных норм там, где их на самом деле особенно и нету. Скажем, его, может быть, его не устраивало то, что из-за того, что после какой-то даже не денежной премии, а просто вот, скажем, как финская медаль, которую он казался получать, признание, значит, включило за собой продвижение по службе. Такая связь, может быть, ему несколько претила, поскольку она создает немножко нездоровый ажиотаж, по всей вероятности. Но, опять же, мне трудно проникнуть вот его мысли. Отказ я связываю с тем, что, по-видимому, он не считал правильным, что после получения там филдсовской медали или даже просто, скажем, пленарного доклада на Международном математическом конгрессе, который раз в 4 года происходит, что обычно после этого следует повышение зарплаты или переход на другую работу, или высокооплачиваемый. Вот, возможно, ему это не нравилось.
Через некоторое время после того, как Григорий Перельман доказал теорию Пуанкаре, он уволился из института.
При этом он заявил, что и математикой заниматься тоже больше он не будет. Насколько я могу судить, это свое обещание он исполнил. Действительно, математикой больше не занимается. Математика – это было то, что он умел делать очень хорошо, и, наверное, если бы он не разочаровался, в науке он бы сделал еще много чего. Вот. Но, с другой стороны, такие случаи известны. Вспомните Сибелиуса, скажем, композитора, который последние 30 лет жизни ничего не писал.
В этом тоже, считает Сергей Кисляков, выражается нетривиальность этой личности. О Григории Перельмане известно немного. В частности, что он живет вдвоем с матерью в одном из спальных районов города. Как он отнесется к новой престижной награде, пока никто не знает. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О важности открытия Григория Перельмана с экспертами побеседовала научный обозреватель Свободы Ольга Орлова.
Доказательства гипотезы Пуанкаре, представленной Григорием Перельманом, уже несколько лет вызывают огромный интерес у математиков, работающих в самых разных областях. С чем это связано? Мы попросили объяснить члена-корреспондента Российской академии наук Виктора Бухштадера. Виктор Матвеевич, как бы вы могли описать собственную математическую ценность гипотезы Пуанкаре?
Гипотеза Пуанкаре – это топологическая гипотеза. Ей занимали крупнейшие математики всего мира. Этой проблеме, как вы знаете, уже более 100 лет. Важность этой проблемы в том, что она относится к самым фундаментальным понятиям топологии, как устроены многообразия. Основателем топологии является знаменитый французский математик Пуанкаре, который в 1895 году опубликовал работу, которая считается началом топологии. И в основу новой науки он положил классическую механику. Если говорить про вот наше время, то топологические методы играют очень большую роль в современных исследованиях в математической физике, в теоретической физике. И это как раз та наука, которая реально связана с реальным миром. Тем не менее, проблема Пуанкаре – это чисто топологическая проблема и относится к такому понятию, как многообразие. В данный момент речь идет про трехмерное многообразие. Мы с вами живем в трехмерном мире, и представить себе, как расположено пространство вблизи нас, как говорят, в окрестности, очень просто. Вот, геометрия очень простая. Так вот, трехмерное многообразие – это замкнутое пространство, которое склеено из таких кусочков. В каждой точке локально это ничем не отличимо от нашего трехмерного мира. А вот как глобально устроено. И вот Пуанкаре сформулировал некую гипотезу, которая позволила бы среди возможных трехмерных многообразий распознать стандартную сферу. И вот эта проблема.
Жан-Мишель Бисмут, главный редактор одного из ведущих международных математических журналов «Инвиционис», назвал доказательство гипотезы Пуанкаре самым значительным событием для развития математики. Весь математический мир, по его выражению, пребывает в шоке от того, что было сделано и как именно это было сделано.
Конечно.
Шок, в первую очередь, у нас, у топологов, заключается в том, что эта топологическая проблема решена не топологическими методами. Нам было совершенно непонятно, как можно было решить топологическую проблему, не привлекая топологических методов. В этом весь шок. Я уже говорил, что топология важна и для реального мира, и для физики. А здесь оказалось наоборот. Для решения топологической проблемы Григорий применил методы уравнений частных производных, дифференциальной геометрии. Идеи, пришедшие непосредственно из физики, и этими методами он решил топологическую проблему. В этом и был шок. 100 лет люди решали топологическую проблему, привлекая топологические методы, и могли получить результат. Оказалось, привлекая совсем другие методы, пришедшие, в частности, из физики, можно решить эту проблему. Я со всей ответственностью говорю, методы, которые применил Григорий, и как он это сделал, это потрясло математический мир, и вот это будет использоваться. Конечно, ответ на проблему Пуанкаре положительный, это фундаментальное явление. Но вот как он это сделал, это в самом деле вдохновляет.
Многие эксперты расценили результат Перельмана как признание российской математической школы. Хотя само это понятие совсем неоднородное. Так считает директор математического института имени Стеклова Российской академии наук Валерий Козлов.
Признание Григория Перельмана является, безусловно, выдающимся достижением русской, российской математической школы, я бы даже сказал, санкт-петербургской математической школы, потому что Григорий работал в это время в Санкт-Петербургском отделении математического института, да и, собственно, вся его творческая жизнь была связана с этим институтом. Ну, а если говорить о вот тайне отечественной школы, то достижение Перельмана, оно стоит в ряду выдающихся результатов, которые были получены нашими отечественными русскими математиками, как Иван Матвеевич Виноградов, академик Линник, выдающие достижения Андрея Николаевича Колмогорова.
По типу математическому вы бы с кем могли Перельмана сравнить?
Он еще молодой человек. И, может быть, его еще, так сказать, таланты и возможности не раскрыты, идеализованы в полной мере. Очень хотелось бы, чтобы он продолжил занятия математикой, если бы он продолжил так же увлеченно и серьезно заниматься нашей наукой, то вполне возможно было бы получение результатов, похожих по уровню на то, что он уже достиг.
О важности открытия Григория Перельмана с учеными-математиками Виктором Бухштабером и Валерием Козловым беседовала научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 19 марта. Над ним работали продюсеры Оксана Паньера и Наталья Пахомова, вел выпуск Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы уверены в необходимости сделать все, чтобы...
Этот приговор мы с адвокатом будем обжаловать в областном суде. Вот, в течение 10
угрожая суток, взорвать здание, мужчина потребовал встречи с премьером.
Причина кризиса – отказ главы правительства подписать двустороннее соглашение с народным.
Дело в том, что если там будет построена станция, то она может просто провалиться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.